Сейчас немного физика наша. Сейчас вам закрою дверь. Потом закройте дверь, да? В общем, наша физика сейчас усвоила, хотя бы чуть-чуть, тот объем, который мы стяжали. И, в принципе, существует, исходя из того, что мы стяжали, выявилась такая, ну, это не проблема, а просто то, на что праведник рекомендует обращать внимание нам. У нас есть... Значит, видится, ну, сейчас мы ее развернем. Праведность как состояние нужно учиться разрабатывать, не впадая в состояние «я прав и я правильно вижу». У нас есть такое вот качество праведности. Изначальный праведник нам показал в условиях, что иногда, когда мы входим в праведность как состояние, мы впадаем в такую крайность, которая называется правильность, моя личная правильность. Я уверен, что правильно именно так, и по-другому я не принимаю. Очень часто это правильность каждого из нас, да, это правота такая, которую мы, за которую мы пестуем, за которую мы боремся, да, она внутри складывает очень жесткую позицию. Позицию, которую потом сломить просто невозможно. И человек, в принципе, перестает воспринимать правильность отца, не видя ее из-за той правильности, которую он несет в себе. Ну, грубо говоря, вот я знаю, что должно быть вот так. Раз другие так не видят, ну, неважно, все равно я буду видеть так. И эта правильность, она начинает, как различить? Есть состояние праведности, как некое состояние огнем. Сейчас владычица Фаим вам передала это состояние. Ну вот его охарактеризовать словами сложновато. Но в целом, вот то состояние, которое владычица вам передала, это как раз та праведность верная, которую необходимо как бы собой выражать, взращивать. Праведность как состояние огня, как состояние вот такого проживания очень глубокого. А когда ты перестаешь замечать праведность, или ее не видишь, или не можешь в ней разобраться, то ты вместо праведности включаешь в себе вот эту позицию. Когда прав только я и больше никто. И очень часто мы таким образом не видим позиции других людей, других мы вообще ни во что иногда не ставим в связи с этим, да, вот в этом направлении. И вот мы считаем, что только я вижу правильно, как это сделать. А, к сожалению, эта позиция мешает нам общаться с владыками и с отцом. Потому что когда мы выходим к владыкам и к отцу с этой позицией, то владыки и с удовольствием бы направили вам новые условия. Но эти условия буквально сталкиваются с той позицией, которую мы в себе несем. Почему это важно? Потому что та позиция, она не только в теле находится или внутри меня. Ты эту позицию эманируешь вокруг себя. И представьте, когда ты постоянно в этой позиции, когда ты постоянно в этой правильности, я знаю, что так, постепенно это становится такой скорлупой вокруг тебя. Ну или такой, знаете, коконом таким. Такой очень устойчивой структурой, потому что если, вы знаете, как вот тоже такой тест, если вы выходите на присутствие, разворачиваете вокруг себя сферу огня, сферу синтеза, если вы ее видите в виде структуры, жесткой структуры, в виде какого-то материала, стеклянная, деревянная, оловянная, железная, любая другая, это уже некорректная позиция. Когда вы выходите и разворачиваете свою часть, либо сферу и дива, она должна состоять из огня и синтеза, и больше ничего. Если вы вдруг начинаете видеть там какой-то материал физически распознаваемый, да, это уже позиция некорректная. Особенно если вы это видите как какую-то очень жесткую, такую, ну, жесткую оболочку, оболочку, через которую не проходит огонь и синтез. Тоже очень хороший вариант проверить, развернулись, например, частью своей, и стяжали у отца огонь синтез, и синтез отэманировали в часть. Если часть этот синтез пропускает насквозь, значит, она, ну, более-менее дееспособна. Если же этот синтез где-то задерживается, если же где-то синтез с чем-то сталкивается, и вы чувствуете какое-то препятствие, то в части есть какая-то структура или состояние, которое необходимо преобразить. И вот, видимо, сейчас, когда мы вошли в глубокое состояние праведности, из нас выявились, выдавились те состояния правильности, которые мы иногда и годами в себе взращиваем, при этом считая, что по-другому быть не может. Эта правильность начинает ограничивать, и вот эта сфера, структура вокруг нас начинает полностью нас закрывать от владыки Отца. И когда мы выходим к владыке или к Отцу, нам направляют синтез огонь, но он сквозь эту оболочку не проходит. Соответственно, ты, как раз и возникает этот момент, я вижу только так, как хочу увидеть. Поэтому владыка мне может показать истину, но и увижу я ее только так, как в моей позиции записано. Поэтому, когда у нас возникает сложность с расшифровкой огня и синтеза, сразу же смотрите, какие позиции вы в себе несете. И когда мы встречаемся на образ метагалактики, это ведь тоже определенная позиция, но это корректная позиция, которая помогает нам созидать. А ведь у нас в голове много других образов, которые не способствуют нашему созиданию, а наоборот. Какие, например, образы? Ну, например, образы того, что меня там что-то в себе не устраивает. Например, образ какой-то, не знаю, там, постоянно в голове вы прокручиваете образ, что у вас что-то где-то не положено, даже физически. Постоянно вы прокручиваете образ того, что вам не достает физических средств, энергопотенциала, денег, состояния и так далее. Постоянно вы прокручиваете себе образ, что вас не устраивает ваша жизнь. В вашей жизни что-то не так, что-то не то, и я бы ее вообще поменял, например. Это ведь тоже образ. Вы об этом иногда думаете, но иногда это не просто мысль, а это образ, который устойчиво начинает в вашем головном мозге вырисовываться, складываться, формироваться. И потом, когда вы выходите к владыкам и к отцу, то вы все расшифровываете ракурсом той позиции, которую сложили вот здесь. Ну или в теле. Все зависит от того, где эта позиция синтезирована внутри вас. Поэтому, когда мы входим в праведность, прежде всего необходимо выяснить, а какие позиции есть вовне, которые мешают этой праведности развернуться. Первый из них – это моя личная праведность. Я знаю, как надо. Я знаю, как надо, а ты не знаешь, как надо. И иногда это рекомендация. Действительно, владыка видит в тебе, ну, видит, например, что лучше сделать по-другому. Но иногда это просто наше личное. Я лично вижу, что должно быть по-другому. Ладно, когда ты это просто видишь и ходишь с этим. Есть другой более опасный вариант. Мы навязываем это другому. Я вижу только так. Соответственно, ты должен делать тоже так же. Я знаю, как правильно. И вот мое правильно в любом случае лучше, чем твое правильно. Поэтому я ее навяжу тебе, эту позицию. И происходит навязывание друг другу. И это навязывание тоже гасит праведность другого человека. Ну, я уже не говорю о вашей личной праведности. Да, которая просто разрушается из-за этой правильности, которую вы пытаетесь навязать другому человеку. Поэтому да, возможно, вы знаете какие-то правила, и вы знаете, что так лучше. Но есть вариант, когда ты эту позицию держишь в себе и складываешь это в синтезе с владыками. А есть вариант, когда ты навязываешь и просто полностью погружаешь другого человека в эту позицию. Есть вариант, когда ты просто намекаешь, ну я бы сделал по-другому. Или правильнее, по-другому. А есть вариант, когда ты полностью погружаешь человека в эту позицию, его там душишь, и он даже вздохнуть не может, и он даже не может сложить свою. Ну, а так как ты иерархически выше, иерархически более компетентнее, соответственно, человек ничего сделать по-другому не может. Он просто сидит и, ну, как бы делает то, что надо вам. И это очень опасно, потому что с этого начинается манипуляция, с этого начинается пользование другим человеком, с этого начинаются те опасные вещи, которые разрушают нашу правильность, когда мы вводим другого в иллюзию. Иногда специально, иногда несознательно, неосознанно, в связи с нашими какими-то накоплениями, это просто выявляется. А когда мы это сознательно делаем, мы начинаем просто-напросто вот под эту позицию других просто вот притягивать и сводить других людей с пути. Почему это опасно? Потому что, ладно, если ты неправильно пошел, но если ты за собой потащил еще кого-то, то за каждого ты можешь отрабатывать в веках. И неважно, кто прав, если ты с любого, знаете, любой путь, вот любой путь, по любому пути человек идет, по любому, вот любой. Я сейчас не говорю путь синтеза, путь отца, вот просто путь. Если же ты этого любого человека с пути, с любого пути сбил, сшиб, иногда насильно, иногда разными уловками, провокациями, ухищрениями, то это все равно нарушение пути. И какой бы это путь ни был, это воля отца. На каждый путь отец дает волю. Если ты этот путь нарушаешь, ты нарушаешь волю отца, и ты отрабатываешь за каждый нарушенный путь другого человека. Поэтому есть путь у каждого человека свой. И нужно учиться уважать пути других людей. И если ты проживаешь, что необходимо в пути что-то человеку порекомендовать, подсказать, то ты можешь подсказать, но не навязывать эту подсказку.
Потому что не просит, это не лезет.
Это да, это да. Но нам иногда и это не надо осознать. Мы иногда даже просят, не просят, неважно. Нам главное порекомендовать. Тут как раз та самая опасность, когда мы начинаем чувствовать себя, ну, грубо говоря, я лучше знаю.
Мудрее.
Да? Я лучше и мудрее. Чуть ли не вводите себя в ранг отца. И говорите, ну, я вот как отец сразу могу тебе все разложить. В итоге вы подставляете себя и подставляете путь человека. А человек, может, к этому пути долго шел, стремился, много воплощений, добивался, чтобы на этом пути встать. Какой бы он ни был, хоть бомжа, это тоже путь. И он к этому пути тоже шел долгое время, как мог. Соответственно, вот здесь идет как раз праведность. И чисто по-человечески мы бы вообще думали по-другому. Но так как мы, как служащие в данный момент, здесь разрабатываемся, то праведность служащего заключается в уважении пути другого. В уважении, страшнее всего скажу, принятии. Потому что большое количество конфликтов возникает из-за того, что мы не принимаем путь другого. Как это так? Я понимаю, я иду по правильному пути, все должны тоже там идти. Должны. И по идее, в идеале, в принципе, все записано в плане отца. Но если человек, может быть, не готов, либо еще пока ему не дано, ты своей праведностью должен прожить, что человеку либо не дано, либо у него пока нет сил перейти на этот путь, либо просто нужно время, чтобы он до этого дошел сам. Ну, условия есть, а время. Но мы же как? Мы же скорее, быстрее. Мы же втягиваем. И пытаемся как-то его сюда пристроить. Неважно, любого человека, любой путь. Я не говорю про синтез, я говорю про все сейчас, да? Либо навязывать свое мировоззрение, либо навязывать свой образ жизни. Например, вот я так живу, и ты так живи тоже. Я так живу, и ты так тоже живи. А раз ты рядом со мной живешь, ты должен жить, как я. Ты должна жить, как я. Если ты не принимаешь, если ты не хочешь жить, как я, значит, ты меня не любишь, не уважаешь и не ценишь. Провокация.
Шантаж.
Провокация чистой воды, которая просто разрушает праведность каждого человека. И как только мы перестаем, знаете, вот проживать границу пути другого человека и своего, праведность наша начинает рушиться. Потому что нужно проживать. И если нужно, эти пути сойдутся. Если нужно, эти пути разойдутся. И на все это воля отца, потому что любой путь дается отцом. И вот праведность, она дает возможность прожить как раз. В какой путь стоит влезать, буквально так, даже смотреть в ту сторону. А в какой путь даже смотреть не стоит. Даже в сторону глаза поднимать не стоит. Можно думать, ну, не знаю, там, размышлять. Но смотреть, уж тем более делать в той стороне, ничего нечего. Вот нечего. Потому что есть пути Господни неисповедимы. Есть пути, которые мы даже обработать не можем. Мы не знаем этого. Поэтому есть какие-то виды материи, в которые пока нас Отец не посвящает. Говорит, вот есть 512 изначальностей. Пожалуйста, это та материя, которая вам дана для разработки. Сам Отец 1024-ричный. Но с 513 до 1024 изначальность пока нам ведать не дано, потому что много, мы это не освоим. отдается часть какая-то. Потому что отец уважает наш путь. Он понимает, что сразу всего мы оставить не можем. Поэтому дает возможность хотя бы понемножечку вникать в разные условия и стандарты его. И вот нам нужно учиться у отца. Той праведности, которая есть у него. Праведности, как вот уважение, принятие. И вот это состояние, когда ты уважаешь путь другого человека, потому что это элементарно воля отца. Если человек так идет, значит, это воля отца, данная этому человеку. Уважая этого человека, с его путем ты уважаешь и отца. Если ты не уважаешь, а уж тем более пытаешься каким-то образом повлиять, спровоцировать и насильно выдавить его из этого пути, ну, считай, что ты борешься против отца. То же самое. Мы так не видим, но вот праведность, которую там зафиксировал владыка и владычица, да, в принципе, именно то в нас и раскрывает. Это, знаете, есть как бы есть составляющая созидающая, а есть другая составляющая, которую мы обязаны знать как служащие. Потому что мы, к сожалению, с ней постоянно сталкиваемся. Мы постоянно сталкиваемся с такими позициями. И еще заключается праведность в том, чтобы учиться устоять на том пути, на котором ты идешь. Вот есть определенная праведность моя, да, и я знаю, что этот путь, ну, на данный момент важен для меня. И даже если меня где-то кто-то манит в другую сторону, мне достаточно праведности во мне, достаточно праведности, чтобы на этом пути устоять. Потому что праведность мне подсказывает, в этом пути истина, в этом пути смысл, и в этом пути есть моя перспектива. Если же в праведности ты неустойчив, любой человек, манящий тебя пальцем, тут же тебя вышибет из этого пути. Ну, манить-то можно по-разному. Это я просто говорю так очень красочно. Ну, поманил, понятно, да? Манить-то можно такими инструментами, что ты сам того не заметишь, что тебя с пути сняли. Такие можно инструменты придумать. Так это все красиво обставят. Ты думаешь, а что, я что, пошел против отца? А хотя все так красиво, очень красиво. Но реально, по сути, ты идешь против отца. Ну, по разным причинам. Поэтому, когда мы говорим о праведности, прежде всего, это умение праведно стоять на своем пути, на пути отца. И, кстати говоря, это тоже очень важно, почему-то у нас этого понятия нет. Путь один. Один. Когда мы говорим, у меня несколько путей, это тоже заблуждение, иллюзия. Потому что у каждого человека есть один путь. Один. Ну, даже в целом, знаете, есть вот один цельный путь, по которому идет человек. Если ты идешь путем отца, то он один. Если ты идешь другими путями, то их несколько. Очень тонкая грань праведности. Но она есть. Почему? Если ты идешь отцом, то у тебя один цельный путь, в котором синтезированы множество других возможностей. Но это все в условиях одного пути. Путь отца, или путь условия отца, синтеза отца, там, любой другой путь. Как только ты начинаешь, ну, грубо говоря, размышлять о том, ну, попробовать еще другой путь, и этот путь, и этот путь, и этот путь, если тебя начинают болтать из одного пути в другой, из пути отца ты уже выпал. Потому что путь отца, оно дает, знаете, состояние единства, состояние вот этой единицы, состояние праведности. Вот этот путь, внутри него множество других могут быть, но у тебя достаточно праведности, чтобы внутри пользоваться любым другим, но он один. Тут понятно? Путь отца, в котором синтезированы все другие пути. А нам иногда делают подмену, ну, с внешней стороны, и говорят, что вот есть еще другие пути. Попробуй по ним походить. Ты идешь на другой путь. В этот момент ты уже не в отца. Потому что путей там много и не отцовских. Очень много других иерархий трудится. На благо, восхождение, разных эволюций. В том числе цивилизации, которые пали. Их же нужно каким-то образом воскрешать. В этом включаются разные специалисты, которые пытаются эти цивилизации привести к делу, к жизни. Но так как воли на это отец не дает, они пытаются использовать человеческий ресурс, чтобы цивилизация начала опять расти. Поэтому, когда нас каким-то образом провоцируют, там, если тем более человек прибегает к провокации просто, значит, отца в нем точно нет. Значит, там действуют какие-то другие инструменты. Потому что если ты с отцом, ты обращаешься к отцу. И ты используешь ресурсы и инструменты синтеза и огня, а не пользуешься человеком как ресурсом для достижения своих целей. А у нас очень часто пользуются человеком как ресурсом, чтобы на костях этого человека, ну, я говорю грубо, построили новую цивилизацию. Помните, очень много цивилизаций построено на костях. Почти все на костях. Потому что используют человеческий ресурс для того, чтобы новая цивилизация воскресла. Обставляют это все совсем по-другому. И исторически все это публикуют совсем иначе. Но когда мы посмотрим глубже и праведностью своей заглянем, вечность заглянем, да, вечность, там мы увидим, что оказывается, те, кто шел не путем отца, пользовались ресурсами человеческими. Таким же образом действовали боги, если вы помните. Они действовали человеками. Ну, то есть они брали людей и использовали их ресурс для своего роста. Грубо говоря, люди заканчивались, и Бог заканчивался. Им нужны были люди. И нужны были не просто люди, как, ну, грубо говоря, сила рабочая, да, а люди как продукт. Продукт, который, ну, как мы кушаем котлеты, например, да, котлеты, супчик, там, еду. И вот для богов люди необходимы были как продукт. И пока они им питались, они на, ну, там, на Олимпе, да, свои божественные выражения, божественные образы, они сохранялись. Но, ну, понятно, опять же, в божественной иерархии тоже есть разные виды путей. Есть боги павшие, есть боги, которые взошли и пошли дальше. Я сейчас говорю о павших, которые не пользовались путем отца, а использовали человека как ресурс для своей подпитки. Грубо говоря, своей праведности не хватало, и они брали ее в другом месте, от другого человека. Поэтому, чтобы мы ходили все-таки как служащие, вот, не в иллюзиях, а в истине, в честности, то просто увидите, что праведность – это вот высокое состояние, когда мы способны в праведности распознавать, а вот в пути, с какими служащими, грубо говоря, взаимодействовать, да, а с какими лучше не взаимодействовать. Какие инструменты применять, а какие не применять. Потому что, к сожалению, очень часто мы применяемся инструментами тех воплощений, которыми мы когда-то действовали. Если мы когда-то воплощались в глобусе, либо там служили, то мы по привычке действуем глобусными инструментами. Если мы когда-то воплощались в каком-то из, не знаю, видов галактик, вселенных и так далее, то мы физически действуем галактическими, вселенскими, звездными, солнечными инструментами, сами того не ведая. Так вот эта праведность как раз помогла нам выявить, вот в каждом из вас выявилось, проживание было такое, что в каждом из нас выявилось то, что на данный момент неправедно внутри вас. Ну, то, что праведности не соответствует. И это просто нужно отдать, и пойти уже в более глубоком синтезе отца. И у нас есть четверица, это вот тоже такая. Мы говорили сегодня, все эти слова мы проговаривали, но хотелось бы, чтобы мы общий образ увидели. Таким образом, праведность входит в наше тело и в образе разворачивается как условие. У нас есть, то есть сначала, что сначала происходит? Сначала происходит принятие. То есть с точки зрения праведности сначала мы принимали. И самое главное, ну, то есть база праведности и то, что нас готовит к тому, чтобы мы принимали. То есть мы приняли, и в этот момент праведность уже начала в нас формироваться. Поэтому первое – это принятие. Если не умеем принимать условия отца, волю отца, праведность никогда не взрастет. Потому что принятие – это основа праведности. Поэтому мы сначала говорили о том, чтобы мы приняли условия отца, чтобы мы открылись отцу, чтобы мы максимально настроились на отца, чтобы мы были в мыслях об отце, чтобы мы были открыты отцу. Потому что именно с этого начинается праведность. Если ты не принимаешь условия отца, праведность в тебе не формируется. Я сейчас говорю, вот эта четверица – это… как физиологически в нас праведность накапливается. То есть без принятия физиологически в нашем теле праведность не накопится. Ну, то есть есть вариант, когда мы вышли стяжали у владыки, да, или у отца, а есть вариант, когда физиологически во мне это начинает накапливаться, как огонь или как сильность. Принятие. Следующее, что мы должны научиться делать, приняли, и задача этим проникнуться. Поэтому второе – это проникновенность. Потом идет проникновенность. Кстати говоря, это мы вообще не умеем делать. Если принимать мы хотя бы чуть-чуть умеем, то проникаться этим мы, мягко говоря, не научились еще. Почему? Потому что проникновенность предполагает субъядерное впитывание синтеза и огня, условий, возможностей отца и владык в тело. Но мы, к сожалению, всегда, выходя к отцу и к владыкам, впитываем каким образом? Внешне. То есть помазание. Меня огонь и синтез помазал, и я вернулся на физику. То есть внешне меня помазало огнем и синтезом, а внутрь не вошло. И я, конечно, принимаю то, что мне отец направляет, но внутри не проникаюсь. Поэтому я, например, вышел с какой-то гадостной позиции к отцу. Я постоял у него в зале. Я повозжигался огнем и синтезом. Этот огонь и синтез меня облег, ну, как маска. Или как, ну, вот как маска на лицо, либо как вот какой-то костюм, да? Все. И я вышел. И внешне я отстроен, знаете, вот очень, есть очень много людей, которые отстроены внешне, ну, с иголочки, костюмчик, а внутри, ну, полные возможности. В кавычках. Ну, то есть, ничего, полный ноль. Очень часто такое бывает. И вот точно так же ты вышел к отцу, вожжёгся, и у тебя это проживание какое в теле? Я весь горю отцом. Ну, ты же, тебе же отец впитал синтез огонь, естественно, горишь. Потому что идет физиологическое восприятие. В тебе впитался новый объем. Но он входит как? Вот поверхностно ты им вожжёгся, и все. А внутрь это не проникло. Почему? Потому что ты вернулся на физику, а позиция как была гадостная, такой осталась. Ну, ты же пошел к отцу преобразиться. И поэтому всегда говорим, когда вы возвращаетесь на физику, проживайте. А что внутри вас поменялось? Вы просто сходили и помазались отцом? Ну, я уж так скажу, грубо, да? Либо, знаете, душ приняли, огненный душ. Я, конечно, помылся, но внутри у меня мало чего осталось. Так и здесь. Мы иногда выходим к отцу так, чтобы внешне сполоснуться, а внутри у нас ничего не меняется. Поэтому проникновенность – это то, что помогает нам не просто, ну, знаете, как это, возжечься отцом и пойти на физику, а проникнуться до глубины хум, до глубины ядер. Буквально в ядрах своих прожить синтез отца. И субъядерно же перестроить те позиции, которые не соответствуют отцу. И буквально преобразиться, я не знаю, перестроить себя, трансформироваться, трансфизироваться в зале отца. И вернуться на физику другим. И прожить это физически. Если ты проникновенен синтезом отца, у тебя это получается. Если проникновенности нет, а просто «да, я принимаю», но, знаете, вот провод тоже принимает сигнал. Ну, главное не стать, вот, знаете, вот этим просто каналом, который принимает, я принимаю, как многие говорят, я принимаю информацию из определенного канала. Какого канала? Откуда этот канал? Чей это канал? Это уже вообще другой вопрос. Но главное принять. И очень многие люди, кстати говоря, тоже, когда им что-то говоришь, они отвечают только одно, я принимаю как есть. Вот что ты говоришь, я принимаю. И с одной стороны, ну не придерешься же человеку, он же принимает. Он же принимает, не придерешься. Но принимая, он, в общем-то, тем самым показывает, что он поверхностно тебя, конечно же, воспринимает, но вообще не вникает, что ты ему говоришь, о чем ты ему говоришь и как ты ему говоришь. Поэтому у нас многие такие приниматели. При всем при этом принимать можно все, что угодно, а проникаться не всем. Поэтому, когда ты учишься принимать, поэтому это первая стадия, да, ты принимаешь. И принимать можно все, что угодно. Ты там иногда даже выбрать, ну, как бы, без выбора. Просто принимаешь и принимаешь, принимаешь и принимаешь. А когда ты проникаешься, ты уже проникнуться можешь не всем. Поэтому именно в проникновенности включается тот самый фильтр, что стоит, во что стоит вникать, а во что лучше вообще не вникать. Потому что мы очень часто проникаемся за не тем. Кто-то, например, что-то брякнул вам, вы этим так прониклись, что, не знаю, несколько дней теперь ходите и думаете, ну вот меня обозвали, я, может, и вправду такой. Настолько ты этим проникся, а там человек просто отзеркалил. Отзеркалил и на тебя выругался. А ты этим так проникся, так глубоко это принял, ходишь и это взращиваешь в себе. Нет, можно, конечно, только зачем? А помните, есть принцип Будды. Так, когда человек пришел и что-то сказал о тебе плохое, пока ты это не принял, это осталось с человеком. Это принцип Будды. Пока ты это не принял, это осталось в том человеке, в который это принял. Но как только ты это принял, как только ты на это отреагировал, как только ты внутренне на это дернулся, все это стало твоим. Это, кстати, тоже та самая праведность, которой нужно научиться. Когда, ну, понятно, что критикуют много, наезжают много, разные, там, не знаю, в процессе работы, ссоримся иногда, там, я не знаю, какие-то склоки, стычки и так далее. Да, и даже среда иногда агрессивная какая-то. Мало ли, где мы находимся, куда мы идем, и где мы, там, не знаю, куда нас ведет путь, да? И в любом случае, внутри тебе необходимо держать определенную праведность. И праведность будет твоей защитой. И ты сможешь принимать, но принимать не все подряд, да, и проникаться не всем подряд, а будешь проживать, что вообще стоит принимать, а что нет. Поэтому какие-то мы, помните, когда нам что-то, например, говорят, какие-то рекомендации или какие-то советы от человека мы принимаем, даже физиологически, по физиологии, человек такой стоит, он либо принимает от человека какой-то совет, либо нет. Вот извините, я, конечно, уважаю ваше мнение, но я это не буду принимать. И поэтому, что бы вам ни говорили, пока ты это внутри не принял, это осталось тем человеком. Но как только ты дернулся, как только ты хотя бы чуть-чуть среагировал, это стало твоим, потому что ты это принял. И кажется, что ну никаких взаимодействий не было. Нет, он там такой плохой, сякой, никаких взаимодействий не было. Ну ты же среагировал на него. Но ты же дернулся на него. Но ты же повелся на провокацию. С этого момента ты стал таким же, ну, по подобию, как и тот человек, который это является. И опять же, это нужно учиться принимать, честно себе признаваться в том, что да, обменялся. Выйти к отцу, попросить прощения и спросить у отца, что можно исполнить на физике, чтобы из этого выйти. Мы очень редко спрашиваем у отца. Мы выходим, просим прощения, чисто автоматически, кстати говоря, не всегда искренне, иногда просто на автомате. Накосячил, пойду прощения попрошу. Ну, уже так. Понятное дело, что первое, куда нужно пойти, это к отцу. Но иногда нужно не просто попросить прощения, а спросить у отца, скажи мне, что мне нужно сделать физически в служении, я не знаю, там, в какой-то своей профессии, в деятельности, чтобы эта запись вот просто на ноль ушла. Ну, чтобы ее не было во мне. Чтобы даже последа не осталось, чтобы даже энергетики это не осталось. Но мы в большинстве случаев просим прощения, а, прощаешь все, и спасибо, отец, и вернулся на физику. Даже не проникаемся, что нам отец говорит, не проникаемся, что отец нам рекомендует, не проникаемся, что он нам направляет, чем нужно заполниться. То есть наше общение с отцом почему-то становится автоматизмом. Не естеством, а автоматикой. Ну, как механика, как машина, как робот. Это уже как бы нечеловеческое, да? То есть вместо того, чтобы искренне, проникновенно взаимодействовать с отцом, мы на, как механический робот, надо, вышли, попросили. Помните, заяц, волк, заяц, волк. Вот примерно такой же. Отец, служащий. Ядро служения, ядро отца. Ядро служения, ядро отца. Прошу прощения, прощаю. Прошу прощения, прощаю. Ну, и все приходит в какой-то механизм. Это уже неестественно. Поэтому, если вы выходите к отцу, потому что надо, либо потому что, ну, все пошли просить прощения, я пошел, да, или так надо, так рекомендовали, а не потому что искренне прожил, что надо попросить прощения, то в итоге ты становишься таким механическим роботом огня. Вырабатываешь огонь, ну, на определенные функции. функции какие? Выйти к отцу, встать, что-то сказать, попросить, отчитаться. Иногда говорю, отметиться. Ну, давно я не был в зале, пойду я отмечусь. Выходишь, галочку поставил, как раз, все. Возвращаешься на физику, зато состояние какое. Я побыл в зале отца. А что ты сделал, чего ты достиг в этот момент? Что в тебе сложилось? Как ты вообще относился к отцу? Вообще поднял ли ты глаза на отца в момент, когда ты вышел к нему? Или просто, ну вот, привет, отец, и пошел. Все. Это даже иногда не стеснение. Иногда просто мы не замечаем в зале отца. Не из-за стеснения, не потому что мы стесняемся, либо, ну, я такой маленький, вот вышел, такой скромный, да, кокетничаю. Иногда мы кокетничаем. Ну, где я, где отец? Это начинается вот это вот ломание, кокетство, которое сразу выщелкивается отцом. И сразу же направляются условия, чтобы ты физически это отработал, кокетство свое. Ну, это, знаете, из вопроса, ну, я не знаю, утвердят ли меня главой подразделения, или я не знаю, утвердят ли меня главой дома отца, я не знаю, утвердят ли меня главой филиала. Ну, где моя подготовка и где глава филиала? И у нас вот в начале года некоторые вот так кокетничают. Я не знаю, конечно, вот придят, не придят. И пред отцом кокетничают. Ну, конечно же, отец смотрит, видит, проживает это, проникается этим. Проникается отец этим, а мы этим не проникаемся. Абсурд, услышали? Отец проникается нами, а мы им нет. Выходя к отцу, отец нами проникнут, даже сейчас отец нами проникнет, а мы отцом. И множество проблем, которые мы не можем решить из-за того, что мы не проникнуты условиями, в которых находимся. Постоянно как будто бы наблюдаем за ними. Мы наблюдаем со стороны, мимо они проходят, а мы просто наблюдаем. Почему? Так проникнись хоть раз, хоть в одно условие своей жизни, хоть в одну возможность, которая возле тебя мелькает, совсем другой будет эффект. Праведность начнет разрабатываться. А так отец проникнут нами всегда, потому что ему важно, где мы развиваемся, в чем мы развиваемся, какие качества у нас растут. Ему важно, чтобы цивилизация была здоровой во всех смыслах. Но мы почему-то им не проникнуты. И мы очень редко вспоминаем об отце. Только тогда, когда приперло. Очень сильно. Поэтому вот чтобы мы ушли от иллюзий, что правильность так все хорошо и хорошо, у нас есть и проблемы тоже в этом смысле. Проблемы нужно решать. И чисто по-человечески кажется, что проблем нет. То, что многие люди живут этим постоянно, они этим действуют. Но мы как служащие, которые исполняем определенные поручения от отца, ну, нам нужно учиться различать и учиться различать других людей, чтобы они тоже это могли различать. Как только ты проникнулся, включается проживание. Третье – проживание. Теперь понятно, да, почему не все проживают огонь и синтез? Потому что, во-первых, не принимаем, во-вторых, не проникаемся. Если ты не проникаешься, проживания в теле не будет. Поэтому у нас очень много есть случаев, которые выходят в практику. В принципе, видят владык, видят отца, но в теле ничего не проживают. Ничего вообще. У нас как это? Есть служащие, видящие, слышащие, а есть проживающие или не проживающие. И вот есть вариант, когда человек говорит, я вижу отца, я вижу владыку. Я даже различаю и расшифровываю, что мне говорит владыка. Но я не проживаю огня и синтеза в теле вообще. Знаете как, тело не имет. Вопрос в предыдущих двух пунктах. Насколько ты принимаешь огонь отца? Полностью, безусловно. И насколько ты проникнут этим огнем. От этого зависит проживаемость в теле. Если этих двух нету качеств, соответственно, проживание не развернется. Проживание, как и любое другое качество, надо нарабатывать. Если вы думаете, что я, придя в синтез, сразу все проживала, или любой другой служащий синтеза пришел и сразу все прожил, то это заблуждение. На самом деле тоже приходилось тренироваться. Тоже необходимо было ломать себя и ломать свои привычки. Больно, жестко, но понимая, что по-другому нельзя, приходилось отказываться от чего-то. Для того, чтобы просто научиться проживать огонь отца. Но тут как раз включается та самая позиция человеческая. ну мне же жалко себя. Ну мне же жалко иногда отказаться от чего-то. Жалость возникает и даже может возникать только в человеческом. Если ты служащий, там этих качеств в принципе быть не может. Это то качество, которое разрушает служение изнутри. Знаете, вот есть коррозия, которая разрушает металл. Вот жалость – это та же коррозия, которая разрушает наше служение. Жалость к себе, прежде всего. И вот когда мы это в себе преодолеем, вот этими качествами хотя бы, вот этими пунктами, праведностью, тогда постепенно у нас хочется совсем другое проживание Отца. И проживание служения, прежде всего. Поэтому, чтобы научиться проживать, нужно увидеть, а насколько ты проникаешься Отцом и Владыками в момент. И на самом деле, вот очень много людей, это просто опыт, который уже апробирован, грубо говоря. Очень много служащих, когда подходили, например, подходят, например, я ничего не проживаю. Ничего не проживаю. Но в погружении, когда человеку обращаешь внимание на то, чтобы, например, говоришь, проникнись Отцом, проникнись огнем Владыки, прими то, что тебе Отец говорит. И там через час-полтора человек начинает проживать. Но на это его нужно обязательно подтолкнуть, на это нужно ему подсказать, ну, тыкнуть носом, если вы хотите, чтобы он понял, что нужно этим проникаться. Ну, к тому же погружение и все внимание Владыки и Отца на тебе. Потому что все условия для того, чтобы тебе помочь что-то прожить. Потом, после погружения, иногда, если человек внутренний, дисциплинированный, честный и такой трудяга, да, трудится внутренне, то после погружения состояние проживания у него только взрастает. Взрастает, развивается и включается даже в какие-то другие спектры проживания. А если после погружения все это затихло, ну вот как это так? В погружении проживал, вышел с погружения, ничего не стал проживать. Потому что все, что тебе в погружении фиксирует Отец и Владыка, это как, ну, грубо говоря, опыт, который необходимо наработать самому. В момент погружения с тобой делится опытом Владыки и Отец. После погружения тебе этот опыт надо выработать самому. Если ты вырабатываешь его сам, то обязательно он у тебя устаивается, складывается и формируется. Точно так же и на синтезе. На синтезе Отец и Владыки направляют свой опыт, показывают свой опыт. Но и кажется, что на синтезе все ясно, понятно и складывается. Но как только из синтеза мы выходим, у нас в голове совсем другие мысли. И то-то мы перестаем понимать, это у нас не складывается. Потому что здесь вас поддерживает Владыки и Отец своим опытом. А когда ты выходишь из синтеза, задача выработать этот опыт самостоятельно, чтобы что-то достичь. И, ну, у всех либо происходит именно здесь. Вырабатывать этот опыт мы не умеем. Либо не хотим. Ну, мол, Отец и Владыки меня и так развивают. Куда мне еще? Куда еще выше, да? Куда еще выше? Поэтому мы просто-напросто не желаем, ленимся вырабатывать свой личный опыт. Поэтому нам легче, не знаю, с кем-то выйти в практику, либо у кого-то пойти, а как ты делал, а что ты проживал? Ну и так далее. Это хорошо, когда в первое время ты спрашиваешь, просто потому что надо разные опыты, разные мысли, просто элементарно интересно. Но когда постоянно ты выходишь на опыте другого, это уже начинается, называется паразитизм. Это паразитируешь на другом человеке. Сначала, а? Ну, плагиат, это уже не все другое. В данном случае ты просто-напросто берешь, а теперь посмотрите с точки зрения Владыки. Мы выходим к Владыкам, к Отцу, и говорим, Владыка, помоги. Сейчас у Владычицы были. Она делилась с нами своим опытом. Но делилась с той мыслью, что мы этому научимся сами. А если мы постоянно выходим к Владычице за опытом, а этому не учимся, то это превращается в паразитизм по отношению к Владычице. Либо к Владыке, либо к Отцу. Очень опасная грань праведности, которую тоже можно не уловить. И есть вариант, вы скажете, ну, у нас так и так Владыки обучают. Да, обучают, но когда вы сами вот на это устремлены, когда вы сами проявляете возможность, проявляете способность, проявляете просьбу, тогда у вас это включается. А когда просто, как у нас многие говорят, я отправил свое вышестоящее тело, и оно там получится на присутствие. Но, на самом деле, отправил его, куда-то отправил его. в каком месте он оказался? Если он тебе не дееспособен, он у тебя где-нибудь в подворот не валяется. Ну ты же его отправил. Куда ему хочется, туда он и пойдет. И вот ты отправил его, и думаешь, а ладно, владыка научит. Владыка-то научит. Раз научит, два научит, три научит. А потом наступит тишина. Тишина в каком смысле? Вы перестанете вообще что-либо проживать до того момента, пока не освоите то, что до этого взяли. Владыка скажет, все, давать мы перестали. Лавочка закрыта. Теперь пробуем вырабатывать самостоятельно. И вот тут как раз многие ломаются, потому что надо переломить себя, нужно преобразиться и нужно научиться вырабатывать этот опыт самостоятельно. А это дисциплина, это личная дисциплина, когда ты буквально себя отстраиваешь и не позволяешь себе, не знаю, там, лениться в этом смысле. И просто учишься у владыки, обучаешься, трудишься. Постепенно, понемножку, не сразу разом. У нас просто иногда терпения не хватает. Мы хотим же сразу разом видеть, слышать, проживать и желательно еще, ну не знаю, расти. Ну то есть, а то, что элементарно наше тело сразу же проживание, видение, слышание, ощущение усвоить не сможет, стресс будет телу физическому. Это то же самое, как если сразу же большая физическая нагрузка человеку, ну или значит, например, дайте вам штангу какую-нибудь большую, да? Надорвете сразу же. Надорвете сразу же, без подготовки. Нет, конечно, поднимите немножко, но без спины останетесь точно. Особенно, если она какая-то такая высокая. Если ты без тренировки. Надо же элементарно там, например, если кто-то, у кого-то есть пластика определенная, либо там, на шпагат садится. Если без разминки сразу сесть, то можно как-то вот повредиться чуть-чуть. Особенно если ты не садился до этого.
Можно не встать.
Особенно если ты не садился до этого. Можно точно повредить. То есть это вот как раз адаптация. Элементарно, даже если учили с избытком, не знаю, насильно вас накормить большим количеством еды. Вы просто не усвоите эту еду. И все. То есть есть определенные условия физиологии. Пока мы находимся на физике, у нас есть физиология, которая все-таки диктует иногда еще нам условия адаптации. Поэтому даже для того, чтобы опыт какой-то задержался в вашем теле, ну, необходимо хотя бы, не знаю, неделю этим разрабатываться. Даже больше иногда. Даже больше. Все зависит от адаптации. Иногда месяцами нужно это в себе разрабатывать, чтобы тело запомнило, как это делать. Я имею в виду не только физическое. Синтез тела на присутствие запомнили, как это делать. А если этот опыт не давать, ну, это как вот не тренируя мышцы, они итогово перестают, в принципе, действовать, атрофируются. Чтобы наши возможности не атрофировались, нужно поддерживать постоянно это проживание в себе. Ну и четвертая правильность. В итоге мы приходим к правильности. То есть мы просто показали, что через вот эту четверицу мы входим в правильность как цельность. То есть сначала нам отец, например, направляет синтез. Мы его принимаем. Ну, принимаем как можем. Я уже не говорю тут об идеале, о каком-то эталоне. Как можем. Принимаем. Просто не все еще принимают даже. Да? Принимаем. Потом этим синтезом мы начинаем проникаться. Принимаем, потом начинаем проникаться. Проникаемся всеми частями, посвящениями, статусами, всем своим внутренним миром. Проникаемся, и этот синтез распределяется внутри нас. Потом, когда мы прониклись этим, у нас начинает включаться проживание. И это проживание уже физически ощущаемо, осязаемо, мы его можем прожить. Мы уже даже радуемся от того, что о, мы прожили огонь отца или синтез отца. И как только ты научился проживать, в этот момент еще небольшое усилие, и включается праведность, которая синтезирует в себе и проживание, и принятие, и проникновенность. И праведность – это как бы синтез всего вот этого. Праведность – это синтез принятия, проникновенности и проживания. И включается праведность, которая уже становится твоим естественным состоянием, твоей личной праведности. И ты иногда даже не делаешь акцент, а что я прожил, а прожил ли я вообще? А нужно ли мне это принимать или не нужно? Праведность тебе подсказывает, и ты даже не задаешь вопрос, это становится твоим естеством. И вот через это как раз ты начинаешь входить в формирование своего образа. То есть праведность вводит тебя в образ. И ты становишься образованным синтезом, огнем, образованным отцом, владыками, иерархически образованным. Образованный как специалист в своей области. Только через это. И когда ты вот в действительности профессионалом можно быть, тогда, когда ты уже вот в эту праведность вошел. И у каждой профессии своя праведность. Есть праведность в образовании, есть праведность в медицине, в культуре, в литературе, хоть где, в филологии, в языкознании, везде. Везде есть своя праведность. Если ты ее нашел, считай, что ты в этой области достигнешь очень высоких каких-то достижений. Ты сможешь сделать то, что задумал. Если ты ее нашел. То есть принял тему, сначала же что? Ты приходишь в эту область. Ну, это как, например, я не знаю, там, работала раньше в образовании, например, пришел в культуру. В образовании все по одним стандартам развернуто. Пришел в культуру, например, работал учителем, пришел в библиотеку работать. Ну, просто очень близкие. Пример. В библиотеку пришел, там другая совсем система. И тебе сначала очень сложно даже принять эту систему. И ты же, как тут все неудобно. В образовании все так понятно. Это тут, туда-сюда. Я уже там полностью привык уже ко всему. Мне уже там все ясно. Меня перевели в другую область. Там я вообще ничего не могу понять. И первая сложность возникает с тем, чтобы принять условия, принять то место, на которое тебя поставили, принять должность, принять коллектив, принять вообще среду, в которой ты находишься. Потом ты худо-бедно принимаешь, ладно. Частично, но принимаешь. Все, ладно, я согласился. И очень часто вот, частично принимаешь, это, знаете, иногда бывает перманентное, постоянное состояние многих людей. Я частично принимаю. То есть где-то я какую-то часть этого человека я принял, а какую-то часть я, ну вот, с претензией к этой части. Поэтому, в общем-то, здесь меня все устраивает, а вот тут вот я бы поправил или поправила. Так и в любой другой области. Ну вот здесь частично я это принимаю, а вот это я бы вот поменял вообще в корне. Ну ладно, принял. А потом ты начинаешь проникаться. Проникаться в то, чем живет коллектив. Проникаться в то, какие там законы. Как там исполняются все должностные обязанности. Ты начинаешь проникаться в коллектив, в атмосферу коллектива. Проникаешься в эту область. Понимаешь, что такое культура, как она выстроена в Новосибирской области, например, в стране. Проникаешься проблемами. И начинаешь каким-то образом более проникать. Я просто к чему говорю. Многие в своей профессии дальше принятия не доходят. Вот тут останавливается, проникновенность не наступает. Человек, ну, он, конечно, работает, он действует в этой профессии. Он принимает ее как-то, но не проникается, не проживает. И уж точно никакой праведности там нет. К сожалению, так. В итоге ты начинаешь проникаться, и потом, когда ты уже проникнут, ты начинаешь уже проживать. И в момент проживания включается твоя дееспособность. Вот тут еще проживание может, дееспособности может не быть. А вот тут включается дееспособность. То есть ты этим начинаешь что-то делать. Ты говоришь, о, а я проживаю, что, чтобы, например, улучшить результат там, в таком-то направлении, можно сделать то-то. И ты начинаешь там на совещании, либо там директорам, еще кому-то предлагать разные варианты, как можно расширить, как можно углубить эту деятельность. То есть как только ты входишь в процесс проживания, тебе хочется делать там что-то. Не потому что надо, тебе хочется делать. Точно так же и в семье. Сначала мы принимаем, проникаемся, а желание что-то исполнить самостоятельно, а уж тем более исполнить для других, возникает только в момент, когда ты начал проживать, что ты делаешь. Так же и в профессии. Проживаешь, и в проживании начинаются твои способности. Ну, конечно же, от полноты принятия и проникновенности зависит твое проживание. Соответственно, зависит твоя дееспособность. Если частичная, значит частичная дееспособность. В каком-то вопросе ты профессионал, и никто, кроме тебя, в коллективе это делать не может. Я сейчас говорю про профессию, да? А в какой-то области ты вообще полный профан, и до проживания, и до дееспособности тебе очень-очень далеко. Но ты действуешь ракурсом своих каких-то полномочий, ты действуешь ракурсом того, что ты умеешь, и этого достаточно для того, чтобы тебя уважали в коллективе и так далее. Все. Вот твоя деятельность. Но когда потом ты за этой деятельностью, это хорошо, если до этого доходит, когда ты в этой деятельности видишь не просто потому, что, ну, исполняю, потому что надо деньги зарабатывать, либо исполняю, потому что, ну, надо что-то исполнять. Когда ты за этой деятельностью начинаешь проживать служение другим, в момент, когда ты понимаешь, что исполняешь что-то на своем рабочем месте, ты служишь другим, в момент, когда ты начинаешь даже иногда забывать о себе, делая что-то для других в этой области, в этой профессии, где угодно, начинает где-то проникаться праведность, зарождаться начинает праведность как состояние. Только в этот момент. Только мысль о том, что, оказывается, есть не только я, есть еще и другие, начинает включать в тебе праведность. Когда ты перестаешь, ну, завершаешь, или хотя бы идешь к тому, чтобы крутиться не только вокруг себя, не только вокруг своей особы, а начинаешь еще, оказывается, понимать, что можно сделать что-то для других, что можно, оказывается, другому помочь, что можно, оказывается, другого довести до развития. Можно даже другого, даже другой человек может пойти выше тебя, если ты с ним начнешь разрабатываться, да? И принять то, что другой человек может пойти выше тебя, это тоже праведность. Ведь точно так же, когда мы взаимодействуем с владыками, владыки, вот знаете как, владыки все вкладывают в нас, чтобы мы пошли выше них. У них нет такого состояния, что вот они там самые владыками будут нас там смещать на наших местах. Нет, они нам дают вот что просим, придают. У них нет такого состояния, что а вот. Нет, наоборот, стань выше меня, стань выше, чем владыка, стань Буддой, да, стань отцом, стань матерью, стань выше, чем я. И каждый раз, когда мы выходим к владыке, владыки и владычицы стараются нам направить то, что может сделать нас выше, чем они. Но мы до сих пор продолжаем ходить к владыкам с прелюбодеянием, ну, как бы вот, через хоккейством личным, да, что, ну, вот, владыка, где ты, а где я? Ты научи меня чему-нибудь. По идее, нас владыки учат чему? Иерархия нас этому учит, служащего учат радостности, конфедеративности. Поэтому, выходя к владыке или к владычице, у нас должно быть внутри состояние сотрудничества. Сотрудничество, коллега, который просто в этой области разбирается лучше, чем ты. А ты, как ты пока не умеешь этого, ты просто пришел к нему за советом. Но вы в этих условиях радостны абсолютно, что как только ты начинаешь входить в служение в Дива, как только ты становишься служащим Дива, ты становишься равностным по отношению ко всей иерархии. Равность это. И равностность по отношению к владыкам, к управителям основ, ко всем. Равностность включается. Но мы так не видим. Мы считаем, что ну где я и где иерархия. Вот где ты, там иерархии точно нет с этими мыслями. А если мы начнем принимать то, что иерархия учит нас равностности, восприятие в том числе друг друга. Когда нету, я начальник, ты дурак вот этой позиции, да? Я знаю, как делать, это, кстати, та самая правильность. Я знаю, как делать, а ты не знаешь, как делать, поэтому сиди и молчи. Почему? Потому что если вдруг другой скажет лучше, чем ты, представьте, в каком нехорошем положении ты окажешься. И, кстати, нужно, иногда мы тоже нужно научиться вот в этой правильности принимать более высокую компетентность рядом с собой. То есть, когда человек рядом компетентнее, чем ты реально в этом вопросе. И не реагировать на него, а вот кто такое сказал, а принимать. И даже в какой-то степени проникаться этим, да, благодарить, что тебя отстраивают, ну, вот в этих условиях, таким образом. Поэтому у нас, к сожалению, в нашей деятельности, вот, если ты, понимаете, принятие, оно не может быть частичным. Либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. Все. Остальное зависит от этого. И нет такого, что я вот принял немножечко, а остальное приму потом. Нет, ты принимаешь сразу. Если ты принял сразу, то сразу складывается все остальное. Если принятия нет, ну, значит, и нет. И так во всем. И поэтому, если, например, изначально ты какую-то деятельность не принимаешь, то вот это состояние непринятия, оно будет постоянно откликаться в твоей деятельности, в твоих действиях, в твоих делах. Ну, ты, конечно, будешь себя успокаивать, что все нормально, но в действительности внутри какой-то из частей будет какая-то позиция непринятия. И нужно учиться ее выщелкивать и преображать по необходимости. Это тоже праведность. Праведность, она же еще в том, чтобы ты научился проживать свои части. Ведь это все относится к нашим частям. Части должны учиться принимать, проникаться, проживать и быть в праведности. И у каждой части своя праведность, своя концентрация праведности. Но в целом, в синтезе, складывается моя личная, индивидуальная праведность в этом. Поэтому, когда мы начинаем разбираться уже глубже, когда мы начинаем включаться в позицию служения, то праведность уже становится не просто как качество или как красивое слово, а праведность это уже становится некой критерием нашей компетентности. Вот не синтезом. Начинается это вот с этого. Нет, там много есть других состояний, много есть других качеств и свойств, которые необходимо освоить, но, видимо, это главный акцент. А акцентируют тогда владыка на синтезе, когда этого у нас меньше всего есть. Значит, этого у нас меньше всего. Ну, значит, с этим у нас большие проблемы. Либо маленькие, но проблемы. Неважно, какая большая, маленькая проблема, и все. Значит, мы либо не умеем принимать, либо не проникаемся, либо не можем прожить. Ну и так далее. Отсюда остальные проблемы. Поэтому праведность вот в нас подняла те слои, в которых мы ну, пока что некомпетентны. Либо просто их в себе не видим, а они есть. А когда это включается? Включается тогда, когда ты начинаешь уже систематически работать со своим внутренним миром. Когда у тебя включается система в огне. Система в огне. Почему мы стяжали у владычицы? По имени праведность огнем. Чтобы постепенно у нас сложилась система огня. Система, ну если хотите, личностного роста, индивидуального роста, индивидуального развития. И в этой системе будут определенные условия, которые вы будете постоянно поддерживать. И тогда постепенно будут формироваться те качества, которые вы в себе хотите развернуть. Но это все труд. Это труд служения. Труд огня, труд синтеза. Трудиться необходимо внутренне, чтобы этого достичь. Но если есть устремление, помните, устремленному дается. Если есть устремление, то любой труд станет, в общем-то, не таким тяжелым, а в какой-то степени даже...
В радость,
да, вдохновляющий. И абсолютно тебя, ну, знаете как, постоянно держащим в определенном тонусе. Вот праведность – это ваш тонус. Представьте, что это такое, ваш тонус, показатель вашего тонуса. И вот в этой праведности и в этом тонусе вот эта вся троица. Дееспособность начинается только вот здесь только начинается. Поэтому если ты принял и проникся, это не значит, что ты что-то сделал. Просто принял и проникся. А дееспособность начинается с момента проживания. Когда я прожил, что владыка мне рекомендовал. Когда я прожил, что отец мне направил определенный синтез. Когда я прожил свое поручение и прожил свое звание, должность и так далее. В этот момент начинается твоя дееспособность. Поэтому владыки так сильно и глубоко обучают нас проживать. Погружение для этого существует, тренинги разные. Чтобы хоть как-то в физическом теле пробудить проживание. Потому что без проживания дееспособность не включается. Ну, это даже просто потому, что наше физическое тело всегда хочет пощупать, как это, потрогать. Не просто воспринять, а вот желательно ощутить физически. Если я физически ощутила, значит, я поверила, что это есть. Точно так же и здесь. Мы учимся проживать огонь, ну, чтобы у нас включилась дееспособность. Главное – вера в эту дееспособность. А остальное уже праведность каждого из нас. Мы сейчас идем к отцу преображать, ну, стяжать вот эту четверицу, включаться в нее и попробовать у отца попросить преобразить то, что неправедно в нас и все то, что нам мешает принимать, проникаться, проживать и так далее. особенно если сейчас вы вспомнили что-то, что хотите преобразить, особенно если, говоря сейчас вам, вы проживали, о, точно, вот это мне мешает принимать, или о, вот это мне мешает проникнуться, вот это мне мешает прожить. Вот если вы вспомнили, вот с этим в первую очередь поработаете. Вот это в первую очередь разверните отцу. А оттуда уже пойдет что-то еще. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся условиями праведности изначального шестающего отца. Возжигаемся 17-м синтезом изначального шестающего отца в физическом теле. Синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. Возжигаясь его огнем, переходим в зал изначального владыки Кутхуми. Становимся пред ним в форме ипостаси, развертываясь 256 изначально явленно. Синтезируемся с Хум изначального владыки Кутхуми и стяжаем условия, синтез. На включение, развертку, возжигание в каждом из нас праведности как состояние служения, в базовых основах ее реализации нами физически. И заполняемся синтезом и огнем, который направляет владыка Кутхуми. Попробуйте проникнуться владыкой. Принять синтез владыки, проникнуться владыкой и прожить владыку. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный, развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 17-го синтеза. И просим преобразить каждого из нас и помочь трансвизировать, трансформировать, отсечь, закрыть любые состояния, блоки, записи, накопления, мешающие нашей праведности служения. И мы делаем шаг к Отцу. Если сложно, усилия приложите. И подходим максимально близко к Отцу, насколько можем. И просим изначально вышестоящего Отца преобразить в нас все то, что мешает нам принимать, проникаться, проживать синтез, огонь и условия служения изначально вышестоящего Отца. И просто, максимально доверяя Отцу, входим в те условия синтеза, которые развернул Отец, и не пытаясь что-то анализировать, не пытаясь размышлять, выбирать. Просто максимально доверяя Отцу, опустошайтесь. то, что Отец нас снимает, то, что выходит из нас, мы отдаем на благо восходящих эволюций. Нигде рядом оставлять не нужно. Синтезируя Сху, изначально рождающего Отца, мы стяжаем каждому из нас синтез, принятие изначально рождающего Отца, и возжигаемся им. Стяжаем каждому из нас синтез проникновенности изначально рождающего Отца, и заполняемся им. Стяжаем каждому из нас синтез проживания изначально рождающего Отца. И возжигаемся им, заполняемся. И стяжаем каждому из нас синтез праведности изначально рождающего Отца. И возжигаясь, заполняемся им. И входим, максимально сонастраиваясь с Отцом, полноту, цельность и сопричастность праведностью каждого из нас с праведностью изначально рождающего Отца. И заполняемся Отцом. преображаясь, стоя в зале Отца пред Ним, если не смотрите на Отца, то поднимите взгляд на Отца и посмотрите в глаза Отцу. И проникнитесь всем тем, что Отец взглядом своим фиксирует вам. Проникаясь, благодарим изначального Вышестоящего Отца за праведность Его. Благодарим изначального Владыку Кутлуми. Возвращаемся в физическое присутствие. И в физическом теле развертываем синтез всего стяженного. И эманирую все стяженное и возожженное в диво. Подразделение цивилизации Дива 254 изначальности Новосибирск с филиалами. Подразделение участников данной практики. И эманирую в Дива каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Вот сейчас мы могли проживать вот в зале Отца вот эту четверицу. Да? Попробуйте потом ею поразрабатываться. Как разрабатываться? Хотя бы просто выходить к праведнику и просить учить вас, да, принимать, проживать, проникаться тем синтезом и теми условиями служения, которые вам направлены Отцом. Потому что на самом деле это кажется, что так вот просто, легко и раз все взялось. Потому что сейчас, когда мы в зале Отца стояли и опустошались, то даже отдать каждый из нас не всегда готов. Я уж не говорю про принятие, да? И вот другая сторона – это еще отдать. Прежде чем принять, надо что-то отдать, да? А прежде чем продать что-нибудь ненужное, да, надо купить что-нибудь ненужное. Так и здесь. Прежде чем принять, надо отдать. И вот сейчас даже мы не всегда отдавать можем. В зале отца вот не всегда была вот эта простая отдача. И там задача была максимально проникнуться и максимально довериться отцу. Но даже вот сейчас в зале отца мы не всегда это могли сделать. Но зато когда мы подняли глазки на отца, взгляд немного поменялся. Взгляд на отца и взгляд отца на вас прежде всего. Потому что, ну, это элементарно. Вам же не очень приятно, когда с вами разговаривает человек, а в глаза не смотрит. Ну, не всегда. Потому что есть люди, которые вообще в глаза не смотрят, когда разговаривают с человеком, да? Ну, как-то ты напрягаешься, думаешь, что-то не то, наверное, как-то может быть какое-то странное. Потому что когда человек открыт и глаза в глаза, то в этот момент идет, ну, другой уровень проникновенности, да? Представьте, что отец всегда открыт нам, всегда смотрит на нас, а мы не всегда смотрим на него. И не всегда смотрим в глаза отцу, когда с ним взаимодействуем. Понятное дело, что тело отца, оно большое, и понятие глаза, оно немножечко растяжимо, так сказать, да? И нельзя сказать, что конкретно такие же глаза, как и у нас, на том же уровне. Но когда, по крайней мере, мы внутренне, устремляясь своими глазами в глаза отцу, по крайней мере, через это идет более глубокая проникновенность. Потому что через взгляд идет фиксация синтеза отца. И иногда даже определенные решения, определенные какие-то вето, запреты, либо какие-то итоги работы отец фиксирует именно взглядом. Именно взглядом, когда он просто смотрит на нас и этим припечатывает определенные условия. Ну и взгляд отца еще, конечно, надо выдержать. Поэтому сейчас мы, поднимая взгляд на отца, проникались отцом, и это была определенная тренировка, чтобы выдерживать тот объем изначальности, который в себе выражает отец. Потому что, ну, этому тоже нужно учиться как служащим, потому что мы все в изначальности служим, да, изначальность разрабатываем. И вот еще такой момент, просто чтобы образ был в голове, и мы могли как-то с этим завтра поработать. У нас каждый синтез теперь, с этого года начиная точно, раньше это было тоже, но об этом не говорили. Предполагалось, что это будет так, но не говорили. И у нас был переход такой в виде проявления и проявленности. То сейчас каждый синтез – это одно присутствие, одна изначальность. Ну, в минимуме своем. То есть 17-й синтез – это минимум 17-е присутствие. И минимум, подчеркиваю, минимум 17-я изначальность. Потому что есть еще условия эволюции, есть условия миров, есть условия развитости каждого из нас. Поэтому здесь я не говорю. Поэтому минимально попробуйте увидеть, что внутри мы выражаем и несем с собой 17-ю изначальность, нас отец учит этому на синтезе, а вовне необходимо нести с собой 17-е присутствие. Лучше синтез 17, не только 17-е, синтез 17 присутствий, синтез 17 изначальностей. Это вот просто цифры, но их сложно достичь. Поэтому просьба, чтобы, ну, значит, на подготовке просто будет владыки с вами с этим работать, чтобы вы сознательно в это включились. Вас внутри будут отстраивать внутренний синтез 17 изначальностей сразу же, да, вовне выраженный 17 присутствием синтеза. Ну, то есть, в принципе, образ сам по себе ясен. Внутри у меня 17 изначальностей, цельно, как одна цельность, а вовне 17 присутствий как цельность. Не каждая в отдельности, а в 17 присутственности. Попробуйте как-то, выходя в ночную подготовку, зарегистрировать это состояние в себе. А вот какую-то такую грань состояния, когда во мне внутри изначальность, а во мне и выражая присутствие. И каждый синтез будет владыка нас тренировать на этом. И чем выше синтез, соответственно, чем больше количество изначальностей, тем больше количество. Но через это мы будем отстраивать качество нашего синтеза. Чтобы мы не просто завтра даже тренинг по этому поводу проведем, чтобы у нас внутри выработалась изначальность, а в ней мы могли являть синтез присутствия. На самом деле мы об этом говорим очень часто, и в разных синтезах это часто публикуется. Но в действительности тренировки этого нет. Если даже сейчас вам владыка скажет, а ты манируете 17 присутствий физически, не получится, потому что этот объем достаточно большой. И в принципе, индивидуально, если каждого из вас протестировать в кабинете Владыки, я уж не говорю про 17 присутствий, как бы 8 вы смогли выразить? Ну, то есть ближе к 8, если говорить о реальном, о реальной эманации синтеза. Но есть условия синтеза Владыки. А в условиях синтеза Владыки, то есть в условиях синтеза, у вас есть возможность выйти за пределы своих возможностей, как всегда. Да? То есть каждый раз на каждом синтезе Владыка выводит нас за пределы своих возможностей. И если вы, например, сейчас выражаете собой только 8, 5 или 4 присутствия, то в условиях 17-го синтеза вас Владыка будет вытягивать на концентрацию 17 внутри, 17 снаружи. Это на самом деле очень большая тренировка. В принципе, будет активация ваших частей, активация ваших посвящений и вашего служения внутреннего. И в принципе, чисто по-человечески, может быть, частями, вы к этому не очень готовы. Но служебно, потому что вы все служащие, у вас такая возможность есть. Поэтому переключитесь на сегодня, на завтра, вот свой взгляд на служение. А попробуйте оторваться от всего человеческого. Человеческого много, нас, вокруг нас, условия разные. Но попробуйте вот сегодня и завтра быть максимально вот в служении, в служебном. Внутри нести с собой позицию служащего. Во всем, что вы делаете. В мыслях, я не знаю, там, в действиях, во всем. Попробуйте от человеческих каких-то процессов оторваться на время. Это не значит, что нужно отчуждаться и говорить своим родным и близким: «Я в служении, отойди. Ты как человек ко мне не лезь. Я служащий в этот момент». Да, но это ненормально, это морально. Служащий должен быть... У нас просто многие так делают. Я пошел в практику, меня не трогать. Я пошел в практику, не знаю, там, у меня время практики, в этот момент ко мне не лезть, у меня ничего не спрашивать. И вообще меня нет. Как это так тебя нет?
Можно, в практике можно к тебе обращаются, можно ответить.
А почему же нет? Чисто по-человечески, может быть, и нет. Особенно, если мы только начинаем взращивать. По идее, мы должны учиться владеть практикой так, чтобы мы, например, исполняли что-то в кабинете Владыки, либо в зале отца. Но если, например, к нам страждущий пришел, чтобы помочь, чтобы ты что-то сделал, помощи просит, а ты говорит: «Извини, подожди, товарищ, я сейчас от Владыки выйду», а человек, может, уже умер. Все, нет его. А ты в практике. Ну, я уже, знаете, вот на грани фола уже говорю, так, чтобы было понятно, насколько у нас иногда доходит до того, что вот я в практике, я понимаю, когда стяжание абсолюта, абсолюта изначальности и так далее, там 15-20 минутами все не обходится. Там приходится и час, и два сидеть стяжать. Это я поняла. В этот момент, конечно же, лучше уйти, потому что элементарно собьешься, цифру потеряешь. Цифру потеряешь, строчку потеряешь, и все, заново начинать. Поэтому в этом смысле, конечно. А вот практики служебные, особенно у нас сейчас много практик, знаете, выход там в определенное время, в определенный день, разные горизонты, главы домов отца выходят, есть общая практика подразделения. Нужно учиться делать эти практики в бытие дня, а не так, что... Ну, представьте, сколько у нас практик, у нас же их много. Если практики делать постоянно, и отчуждаться от других, говорит: «Извините, я вот в практике, ко мне не нужно лезть». Так это вообще все контакты наши обрубятся таким образом, оттекутся. А нужно учиться взаимодействовать как-то вот совместно, делать практику и еще общаться, ответить на что-то, если надо, да? А не такого: «Отойди, я в практике», да? Поэтому вот чтобы не было такого, видимо, надо было об этом сказать, значит, у вас есть такая позиция. На время практики меня не трогать, я ушла в себя. Давайте так, вы выходите туда, куда сможете. Вы можете устремиться, как служащий, вы можете устремиться в 512-ю изначальность. И в принципе в условиях синтеза вас Владыка туда поставит. Но если вы там стоять не сможете, то вас просто автоматически переведут в другой зал, более подходящий для вас. Но устремиться в 512 начать вы можете, потому что вы все служащие. Чисто по-человечески, здесь способностей у вас может не хватать, но как у служащих мы все можем выходить в 512 начальность. Поэтому, вот когда я говорила о том, что попробуйте переключиться на служение, оторвавшись от человеческого, Это не значит оторваться от своих домашних, оторваться от своих близких, оторваться от всех своих обязанностей каких-то, которые у вас есть, оторваться от всего и войти, как это, дхьяну, медитацию, меня долго, да? Желательно долго. Не об этом. Речь идет о том, что внутренне просто переключитесь на служение, чтобы позиция у вас была приоритетное служение. И ракурсом этого можно даже просто, знаете, попросить у владыки, ни в какую определенную практику входить не надо. Держать в себе это служение не надо. Сейчас вот я держу, чтобы не расплескать. Если я шевельнусь, оно у меня расплещется. Ну нет, конечно. Просто позицию внутри включить служебную. И, естественно, существуя в ней, действуя в ней, продолжая что-то исполнять и так далее. Ну, что там у вас, какие, что у вас, какие планы, да? И так далее. Поэтому попробуйте на это переключиться. Попробуйте вот в эту позицию встать, и у вас, знаете, будет другой взгляд включиться на служение. Попробуйте вот у праведника попросить, чтобы вам другой взгляд на служение включили, чтобы задачу поставили вам, чтобы масштаб расширился, да? Потому что, к сожалению, для нас иногда служение – это просто слово. Слово, которое мы применяем. Но что глубоко в нем лежит, да? Какая задача там фиксируется, а что есть для меня служение, и в чем служение разворачивается отцом во мне, вот этого может быть и не быть. Поэтому поразмышляйте, да, каким образом служение разворачивается во мне. А вообще, насколько я процентов это служение разворачиваю? Ну, у меня отец направляет 100, а сколько я процентов реализую из этих 100? 20, 10, 15? И что сделать, чтобы из 15 выйти в 30? Из 50 в 100, из 70 в 140. Ну, если вы максимум берете не 100, а 1000%. Да? И вот попробуйте сегодня увидеть то, что необходимо сделать каждому из нас, чтобы выйти за пределы возможностей и возрасти в два раза. А так как условия владыки направляют специальные синтезы и отец, соответственно, это можно сделать, приложив усилия. Поверить только в это надо. Довериться максимально отцу и владыкам, что ну, буквально в одну ночь можно преобразиться. За ночную подготовку можно выйти другим, стать другим, позицию поменять. Ну, у нас же почему-то в голове сразу же, ну нет, чтобы стать другим, надо время. Надо время. Прекрасно много времени. Сколько там у нас сегодня? Сейчас 20 часов будет. Там сколько еще? 4 часа, плюс еще ночь. Ну, плюс 9 часов, да? 9, 4, 12 часов. Больше. Ну, примерно 12-14 часов. Огромное количество времени. С точки зрения человека много времени. С точки зрения синтеза много времени. Иногда у нас иногда некоторые стяжания за минуту происходят. Мы рукой взял к отцу. Отец направляет синтез. Все, это произошло в тебе. А у нас тогда 12 часов. Эти 12 часов можно преобразить большое количество процентов в себе. Если довериться отцу и праведнику в этом вопросе. Не самому пытаться что-то там поменять, пытаться на себя же собственного навесить все ярлыки и проанализировать, как оно не так. А вот просто раскрепоститься и включаться в новые условия праведности. Праведность должна зазвучать внутри вас. Завтра мы будем дорабатывать эту праведность, завтра мы пойдем еще в пламя, да? Но вот эта праведность должна вспыхнуть в вас. И вы даже можете физически прожить ночной подготовки, я не знаю, насколько проживает ваше тело, что праведность в вашем теле войдет в самый пик ночной подготовки. Ловите этот пик. В какой-то момент он наступит. Может быть утром, может быть ночью, может быть уже завтра на сентябре. Я не знаю, как вы этот пик проживете. Это пик проживания, это пик состояния праведности. При этом пик не всегда ярко. Это всегда может быть, это может быть тонко, это может быть настолько изящно, что ты даже не проживешь, что это была праведность, да? Это праведность там мне? О, хорошо. Сейчас идем в маленькую практику итоговую и расходимся. Возжигаемся, поэтому идем быстро, чтобы я не могла. Возжигаемся всем синтезом своим. Возжигаемся условиями праведности изначально ждущего отца. Возжигаемся условиями 17-го синтеза. Синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. и переходим в его кабинет. И просим изначального владыку Куткуми направить каждому из нас условия ночной подготовки 17-м синтезом изначального шатающего отца, в разработке праведности каждым из нас, тех качеств, свойств и состояний, которые необходимы каждому из нас как служащему. И просто вмещаем те условия, которые владыка направляет нам. Попробуйте прожить, может быть, вам владыка рекомендует сразу же что-то на ночную подготовку. И в синтезе с владыкой Куткуми переходим в зал изначального шатающего отца, 512 изначально явленный. Также делаем шаг и мгновенно в зале отца. Синтезируемся с хум изначального шатающего отца. Стяжаем и возжигаемся его синтезом в каждом из нас. И стяжаем каждому из нас 17-ю изначальность изначального шатающего отца, возжигаясь, развертываемся ею, прося изначального шатающего отца каждому из нас научиться выражать собою синтез 17 присутствий, цельностью 17 изначальностей изначального шатающего отца собою. И отец направляет условия каждому из нас. Условия изначальности. Проживите условия из изначальности. И прямо из зала отца попробуйте до физики довести, чтобы условия изначальности в физическом теле развернулись. Благодарим изначального шатающего отца, благодарим изначального владыку Куткуми, возвращаемся в физическое присутствие, эманируем все стяженное и возожженное в Дива, подразделение цивилизации Дива, 254-я изначальность Новосибирск с филиалами, эманируем в подразделение участников данной практики, и развертываем условия изначальности в Дива каждого из нас. И выходим. Аминь. На сегодня все. Завтра продолжаем действовать.